Доброго дня всем, дорогие друзья. В гостях у программы «Есть что сказать» советник председателя правления фонда «Русский мир» протоиерей Антоний Ильин. Батюшка, добрый день, благословите.
Добрый день, Светлана. Господь благословит. И очень рад быть в вашей студии сегодня.
Отец Антоний, это радость, поверьте, взаимная. 11 лет вы прожили в Европе. Вы были главой представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в Брюсселе.
Да, именно так.
Отец Антоний, поэтому вам, как никому другому, можно адресовать вопрос с надеждой, что ответ будет абсолютно таким обоснованным, знающего человека. Вот последние, наверное, десяток лет, если не больше, православные люди в России сталкиваются с тем, что с Запада к нам идет, вы меня простите, всякая муть. И ювенальная юстиция в худших ее проявлениях, и пропаганда различных извращений, и секс-просвет в школах, и чего только мы не навидались. И еще, ко всему прочему, нас призывают к некой толерантности, политкорректности. То есть надо все время делать вид, что это все не только нормально, а просто даже и хорошо. А православные европейцы наверняка научились что-то этому противопоставлять. Но что это может быть? Самоизоляция? Мы своих детей в школу не поведем, а будем обучать на дому, а как мы потом их в социум их не пустим, когда они подрастут? Отче, вот скажите, пожалуйста, как этот вопрос решается?
Да, но если бы я смог как бы ответить на все эти вопросы, дать какой-то окончательный ответ, это была бы просто сказка. Да, я скорее могу поразмышлять вместе с вами. Действительно, вот эти слова, которые сейчас произносятся как заклинание, фактически заклинательном таком тоне, да, политкорректность и так далее, это следствие того, в общем-то, чуждого цивилизационного стандарта, который пытались в том числе внедрять много лет в качестве универсального и для нас с вами. Да? Потому что мы уже, так сказать, говорили раньше, что действительно либеральная идеология, нынешняя секуляристская идеология воинствующего секуляризма, она, как ни странно, не меньше, чем тоталитарная идеология. Потому что любая, собственно, идеология, претендующая на тотальность и на универсальность, является тоталитарной по определению. А Европа сама себе выдала паспорт на цивилизацию. Да? То есть они сами себе выдали удостоверение, что они именно являются цивилизованным миром. Да? На самом деле, собственно говоря, понятие цивилизации, да, есть три понимания этого термина. Два из них абсолютно идеологизированные. Первое связанное с прогрессизмом, да, поступательное движение, развитие цивилизации. А второй термин – вот это разделение. Цивилизованные народы и варварские, которых, очевидно, надо просвещать. А третий, единственный, правильный – это плюрализм цивилизации. Да, понимание того, что духовные, культурные общности абсолютно разные существуют одновременно. И уж находятся они в режиме диалога, конфликта, это, так сказать, другой вопрос. Да? Но действительно, мы живем в многополярном мире, в том числе в мире цивилизационной многополярности. Это, кажется, западному миру пора уже бы признать. Да? Но сложно заниматься просвещением в качестве дикарей того народа, который в течение тысячелетий является носителем аутентичной христианской традиции. Мы не просто пытаемся пристроиться к Европе, мы, извините, отдельная ветвь европейской христианской цивилизации, которая получила свое преемство, свой цивилизационный код от самой великой державы, в том числе культурной державы того времени, от Византии. Поэтому нам не нужно оправдываться, и нам не нужно постоянно вглядываться в это европейское зеркало, чтобы получить какую-то оценку, какое-то подтверждение того, что мы не варвары. Потому что Россия – это на самом деле свой цивилизационный центр. Сама по себе. Это государство-континент, по сути. Да? И сейчас, когда последние события, связанные с украинской драмой, да, связанные с Крымом, они заставляют еще раз задать себе вопрос. Кто мы такие, куда мы идем? Да? В чем наш большой проект? А большой проект, очевидно, в том, чтобы быть еще одним полноценным, самодостаточным центром, региональным центром цивилизационной интеграции, в частности, на постсоветском пространстве. Это идет собирание русского мира. Это естественный и органичный процесс. Разбрасывали камни, теперь камни собираются.
Учи, вот теперь, когда все переживают из-за каких-то санкций, из-за того, что у нас отношения испортились, я вот беру на себя дерзость сказать: да слава тебе, Господи, потому что эта добрая ссора хуже того худого мира, когда мы вынуждены были какие-то все время реверансы делать в сторону того, что на самом деле мерзость и перед Богом, и перед людьми.
Но потом, да, вы абсолютно правы, потом Европа сама, она ведь тоже неоднородна. Действительно, к сожалению, в Европе была свойственна цветущая сложность. Да, вот если мы будем пользоваться словарем Константина Леонтьева, да, но, к сожалению, эту цветущую сложность западноевропейской культуры сменяет вот это вторичное упрощение, нивелирование всех под единый вот этот вот стандарт, и с этим, в общем-то, не согласны многие люди в самой Европе. Вот, и с этим, кстати, вот я не до конца ответил на ваш вопрос, а православные в Европе, как им там, да, потому что очень сложно пройти царским путем, ну, не просто православные, собственно говоря, этнические меньшинства, да, лингвистические меньшинства, та же русскоязычная диаспора, как пройти вот этим царским путем, с одной стороны, не скатиться в маргинализацию, да, а с другой стороны, не ассимилироваться, не потерять лицо, вот, как интегрироваться в местное общество, в то же время сохранив свою духовную и культурную идентичность. Я думаю, что применительно, кстати, к русским людям ответ только один. Это быть ближе к церкви. Потому что это наш цивилизационный код. Да? Другого нет. И что касается бельгийского опыта, кстати, он довольно любопытный. Это уже даже не столько потому что европейского подхода к религии в жизни общества его нет, кстати. Давайте сразу оговоримся, его нет. Европейский союз некомпетентен в вопросах взаимоотношений государства и религии, и общества и религии в конкретных европейских странах. Это так, просто в качестве ликбеза. Это является компетенцией стран-членов. Поэтому в Греции, там, в Финляндии подход один, в Англии другой, в Бельгии третий, во Франции четвертый. К сожалению, вот эта французская модель лаисите, такого некого либерального секуляризма, да, причем воинствующего секуляризма, который предполагает отделение церкви не только от управления, что нормально, но и предполагает отделение церкви от общества. Вытеснение,
мечта наших либералов,
вытеснение просто, да, церкви из общественного пространства исключительно в сферу частной жизни. Вот этот французский стандарт, лаисите, который нам пытались навязывать, который навязывают и другим странам, он для многих европейцев абсолютно чужд. Вот. И я думаю, что это все будет не так просто его навязать. Кстати говоря, в Бельгии, которая, с одной стороны, является примером, ну, не самым симпатичным, да, вот эти бельгийское, голландское законодательство, даже вот эвтаназия детская недавно узаконенная, кошмар полный. А с другой стороны, в Бельгии действует кодекс Наполеона до сих пор в отношении традиционных религий, как бы мы сказали. Есть религии, признанные государством, в число которых, кстати, попало православие в 80-е годы. За государство обязано за государственный счет обучать детей православному закону Божию в школах. Если есть даже один или два ребенка в каком-нибудь селе, туда будет приезжать сертифицированный преподаватель православной религии, и это будет не факультативно, а в сетке расписания учебного.
То есть это большой привет вот, нашим либералам.
Да, вот,
сейчас,
пожалуйста,
пользуясь случаем,
да,
передаю.
Пример бельгийского общества. Ислам сюда же, иудаизм, католичество, протестантизм. Все те, кто попали в перечень традиционных религий, за государственный счет дети обучаются основу закона Божия. Или светская этика. Пожалуйста, тоже привет либералам. Но они не исключительно, они одни из многих. Либералы тоже могут своих детей обучать. Не обязательно закону Божия, светской этики, пожалуйста.
Вообще, у меня только одна реплика напрашивается. Бельгия – страна контрастов.
Да,
и Богу
факт.
Свечка, и нечистому кочерга. И,
общем, помните, была такая вот шутка тоже, значит, что бабушку спросили, почему она перед иконой Георгия Победоносца две свечки ставит. Одну как бы повыше, вот напротив святого Георгия, а другая вот пониже, там, где черт. Вот. Она говорит, ну, как бы после кончины еще не знаешь, куда попадешь, а свой человек-то везде надо иметь. Поэтому это как бы...
смотреть.
Вот, на самом деле, действительно, Европа сложнее и не такая гомогенная, как нам порой кажется. Это мы должны вот тоже четко понимать. Допустим, покойный король Бодуэн, я уж просто пользуюсь случаем, поскольку на других телеканалах вряд ли у меня была возможность об этом сказать, а я вдовствующую королеву Фабиолу знаю лично, и мы не один час проговорили. Покойный король Бодуэн был очень верующим человеком, каждый день причащался, прислуживал в качестве алтарника, Иисусову молитву творил, как выяснилось уже после его кончины. Католический король. Вот. Иисусову молитву творил. Вот. Исповедовался каждый день. Вот. Молился действительно много. Когда принимался закон об абортах, он сказал, что я как король не могу подписать этот закон. Это противоречит моей совести. Вот. И тогда премьер-министр предложил, Вильфред Мартенс, покойный ныне, я тоже его очень хорошо знал, они предложили такую схему, которая была тоже рискованна. И она была исполнена в итоге. Король отказался от власти. И в течение нескольких дней, когда у Бельгии не было короля, этот закон прошел. Потом его позвали назад. Могли и не позвать. Он не подписал этот закон. А вот сейчас вот в этой же стране детская эвтаназия легализируется.
Ну, то есть, после его смерти.
Уже сильно после его смерти. То есть мы видим тренд куда, к сожалению. Да? Вот были такие люди, но уже таких людей нет.
Отец Антоний, в одной из своих статей вы заметили, что Европа утеряла Христа. Христианская Европа, в которой не было таких гонений, какие были в России. Да? Того тоталитаризма. И она вот сейчас, наверное, его переживает, этот тоталитаризм. Агрессивную такую тоталитарную агрессию либерализма. Уж простите, вот за такой набор слов.
Даже я бы сказал, может быть, неолиберализма или либертарианство, потому что все-таки классический англосаксонский либерализм, немножко другой, его уже там в помине нет давно. Потому что классический либерализм — это что? Моя свобода ограничена свободой другого человека. Это, извините, переделанное Евангелие, да? Не делай другому чего не хочешь, чтобы делали тебе. Этого либерализма уже давно нет, потому что сейчас могут это слово произносить, но это уже никакой не либерализм. Вот. Это действительно уже, в общем, какая-то сознательная антихристианская идеология. Хотя в той же Европе приходит понимание, опять же, чтобы лишний раз показать вот эту вот сложность, да, европейского континента. Если мы вспомним известного немецкого, так сказать, политического философа Юргена Хабермаса, да, вот этот термин «постсекулярный общество». То есть оказывается, что в самой Европе здравомыслящим людям приходит понимание, что религиозные ценности возвращаются в общественную жизнь. Что надо признать важность религиозных ценностей для подлинного нового качества диалога, да, внутри современного общества. Вот, на смену секулярности в Европе уже приходит понимание, что важна и постсекулярность. Чем она станет, эта постсекулярность? Непонятно. Вот, но, по крайней мере, Европа сложнее. И нам лучше всего быть бы с той Европой, которая нам ближе. Вот Марин Ле Пен, например, признала итоги референдума в Крыму. Признала, но Франция не признала, Олланд не признал. А вот замечательная женщина французская, которая тоже и коня на скаку остановит, и, так сказать, в горящую избу войдет. Вот, да, признала. Вот есть баски, каталонцы, шотландцы. Вот, тоже правильные ребята. Вот Европа разная. Но, к сожалению, караван, если мы говорим о Европейском Союзе, караван идет со скоростью самого медленного верблюда. Да? А самый медленный верблюд, и к тому же бешеный верблюд, это, извините, страны Восточной Европы, которые недавно стали членами Европейского Союза. Это Польша, это страны Балтии. И, к сожалению, у этих стран, у которых свои исторические фобии и неврозы, связанные с Россией, к сожалению, именно эти страны сегодня во многом определяют общий настрой политический в отношении России. Они старые страны Евросоюза. Ну и шведы еще, да, потому что Полтава незабываема все же. Швеция перестала быть, как известно, великой европейской державой благодаря этому. До сих пор люди помнят.
Отец Антоний, у нас буквально одна минутка. Ваш прогноз, как мы с Европой дальше будем?
Я думаю, что нам нужно понять, что мы будем жить с Европой, но что нам жить не только с Европой. Нам надо больше понимать, что мы становимся, и это наше, может быть, в этом наш большой проект, стать самостоятельным центром. в этом формирующемся сложном многополярном мире, центром евразийской интеграции, с одной стороны. С другой стороны, понимать, что мы не исчерпываемся даже своим евразийством, что у нас есть огромный и великий и перспективный Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Так что Россия – это еще и европейско-тихоокеанская держава. И этот вектор будет тоже все более и более актуальным. А там и конфуцианская цивилизация, там и буддийская цивилизация. Новый мир, который сейчас строится, это будет мир цивилизации. Вот. И мы в нем должны занять свое самодостаточное место в диалоге с другими великими цивилизациями, за которыми тоже стоят формирующиеся центры силы. Да?
Спасибо вам. Спасибо, отец Антоний. С вами очень интересно. И приходите к нам почаще.
Пожалуйста, очень рад.
Спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.